Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о внутренней войне между зетниками, о происхождении Чебурашки и о падении российского гуманоида. Среду зет-каналов раздирают внутренние конфликты. Последний из них связан с командиром полка Ахмат Апте Алаудиновым. На днях он публично объявил войну ряду зет-каналов и дал им неделю на то, чтобы удалить неправильные с его точки зрения посты и извиниться. Непокорных ждут серийные доносы в правоохранительные органы, после чего, по словам Алаудинова, эта машина наберет такие обороты, что все они обалдеют. Первый извинившийся уже есть. Это пропагандист Илья Ремесло, который записал с Алаудиновым унизительный видеоролик. На очереди следующее. Предвкушает на своем канале украинский публицист Денис Казанский.
То есть ближайший соратник Кадырова хвастается, что с помощью, значит, российского государства, да, то есть он привлек всю российскую государственную машину, чтобы организовать репрессии против тех, кто писал что-то, что ему не нравится. Да? Теперь российское государство работает на то, чтобы преследовать и наказывать тех, кто не понравился кадыровцам или Апте Алаудинову. Теперь этих людей находят, заставляют извиняться, удалять то, что они раньше писали. Ну, короче, такой вот русский мир. Одним из тех, кого заставили извиниться, стал известный российский зет-блогер и профессиональный доносчик Илья Ремесло. Единственным, значит, несломленным и принципиальным зет-патриотом, который не покорился кадыровцам, остается, кто бы вы думали, конечно же, бывший лидер пророссийских сил Донецка Паша Губарев, который продолжает критиковать Апте Алаудинова в своем телеграм-канале и призывает российские власти прекратить его деструктивную деятельность. Что ж, ждем теперь, когда Алаудинов заставит извиниться и Пашу Губарева, потому что то, что пишет Губарев, ну, это такие достаточно серьезные претензии. Многие из тех, кого Алаудинов догнал и заставил извиняться, не позволяли себе столь резких выражений в его адрес. И вот такой русский мир, за который они воюют, это буквально мир, в котором соратник Кадырова может вот так вот кого угодно поймать, кто ему не понравился, кто позволил себе как-то его покритиковать и заставить его унижаться и извиняться. И это тот русский мир, за который в том числе воевал и сам Павел Губарев.
Отчаянно продолжает воевать с Алаудиновым блогерша Анастасия Миронова.
На глазах у 100 миллионов русских заставил русского журналиста уехать унижаться. Может, Кадыров поумнее и догадается, что это опасно. В Ахмате не менее половины русских, еще четверть – другие народы, кроме чеченцев. Не факт, что чеченцев даже четверть там. Кадыров не может поговорить с генералом и объяснить, что это он всех перессорил, потерял поддержку русских, настроил против себя и чеченских бойцов-татар. Впрочем, если верить, что Алаудинова готовили на место Кадырова, он может быть только рад. Но все же хотелось бы, чтобы господин Кадыров понял, что его генерал гражданам России де-факто объявил джихад.
Миронова ходит по тонкому льду. Совсем недавно протокол о дискредитации армии составили на блогершу-патриотку Оксану Кобелеву, которая рискнула покритиковать лично Алаудинова. Ее задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кобелева вела телеграм-канал под названием «Охранота в ватнике», который некоторые комментаторы считают частью сетки Владимира Соловьева. То, что мы сейчас наблюдаем, это война между Соловьевым и так называемыми срочно-сборщиками, то есть каналами, которые собирали деньги в помощь российской армии. Критических постов в этих каналах более чем достаточно, чтобы посадить любого из них, поясняет специалист по зетникам, автор канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов на канале «Популярная политика».
Взять за сутки публикации канала, у которого 1 200 000 подписчиков, два майора, там найдется минимум административка за сутки, а, скорее всего, и уголовка. Но это никто не трогает, потому что два майора – это минимум три фонда, которые собирают деньги на помощь российской армии. Так вот, казалось, что Владимир Соловьев убедил кого-то в Министерстве обороны, что его собственный фонд, который называется СВР, расшифровывается как Соловьев Владимир Рудольфович, сможет закрыть потребности российской армии. И под это дело ему дали добро, чтобы он начал мочить, значит, срочно сборщиков, как он их называет. И вот он замочил Алехина, замочил Монтян. Инструментом в Z-пространстве, именно в Телеграме, у него был не его собственный телеграм-канал с его там миллионом с чем-то подписчиков, а крошечный, абсолютно мусорный канал, который назывался «Охранота в ватнике». И вдруг, это абсолютно очевидно была ошибка, а никак не часть замысла, администраторка этого канала написала критический пост про Аптиалаудину. Этот пост был с, ну, как сказать, с вопросом. Он давно уже удален, его можно прочитать у меня в канале, я его сохранил, разумеется. Но пост был такой, типа, как вы, генерал Аптиалаудина, будучи генералом, смеете сомневаться в качестве, например, расследования дела Пузика? Или почему вы сотрудничаете с Грубником? Неужели российская армия и особенно полк Ахмат может быть не обеспечен чем-то жизненно необходимым? Пост, честно говоря, не то чтобы сильно зубастый, но реакция последовала сию секунду. Во-первых, против администраторки этого канала возбудили дело о дискредитации российской армии. Во-вторых, Владимир Соловьев потратил 2,5 минуты, и отдельно это выложил у себя во всех доступных ему каналах, чтобы лично извиниться перед Аптиалаудином, рассказать, как он, значит, как автор этого текста была неправа, какой Аптиалаудинов патриот и так далее, и так далее. Но это очень человеческая ошибка, какой, знаешь, человеческий факт. Очевидно, поставила крест на любых планах, которые были или не были у Владимира Соловьева по уничтожению волонтерского сообщества, потому что после этого срочно сборщики перешли в контрнаступление. И сначала использовал Алаудину для того, чтобы, как сказать, защититься. Дальше они использовали его в качестве нападения.
Апти Алаудинов – заместитель начальника главного военно-политического управления. А у его ведомства тут могут быть свои интересы, рассуждает политолог Аббас Галямов.
Можно предположить, что анонсированная Алаудиновым зачистка будет осуществлена в связи с предстоящим окончанием войны. После ее окончания никто не должен посметь усомниться в том, что достигнутые цели – это и есть великая победа, достойная славных предков. Выбор кадыровцев в качестве лица предстоящей кампании не случайен. В отличие от всех остальных, они субъектны, поэтому значительную часть недовольства патриотов притянут на себя. Путин же окажется в стороне. Кадыровцы передрались с зетниками. Я-то тут при чем?
Канал «Незыгаль» со слов своих источников пишет, что в Кремле обеспокоены ростом ультраправых настроений среди части Z-аудитории и телеграм-среды. Эти настроения уже начали превращаться в самостоятельный политический субъект, непредсказуемый и нередко агрессивный, пишет «Незыгаль». Грызне в среде патриотов и пропагандистов можно только радоваться, считает Майкл Наки.
В общем, увлекательная абсолютно драмедия, я бы сказал. Надеюсь, действительно закончится тем, что они все друг друга перебьют и пересажают. Это было бы намного лучше, чем то, что они продолжают воевать в Украине или поддерживать войну в Украине.
Другие источники утверждают, что каналы, на которые наехал Алаудинов, это не каналы Соловьева. Об этом пишет все тот же канал «Незыгаль».
Одним из главных бенефициаров сеточки «Охраноты» долго считался Владимир Соловьев. Однако после скандала он публично заявил, что не имеет к ней отношения. В видеоролике Соловьев рассыпал комплименты Алаудинову и сожалел о несправедливом нападении на него. У Соловьева собственная сетка. Сеточка «Охраноты» тесно сотрудничала с главным российским пропагандистом. Но это разные автономные структуры. Соловьев старается сохранять ровные контакты с Громовым, Кириенко и Минобороны.
Есть мнение, что у Алаудинова недостаточно аппаратного ресурса, чтобы организовать чье-то масштабное преследование. Об этом говорит главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин на канале «Ходорковский лайв».
Надо отметить, во-первых, что у Алаудинова никаких полномочий сажать там или даже отлучать от денег, которые платятся из, если не из федерального бюджета, то из каких-то около федеральных кормушек, вот этих блогеров, этих военкоров так называемых, у него нет. Да, тем более у него нет никаких возможностей приказать Следственному комитету возбудиться или МВД, или еще кому-то. Он тоже такой, в каком-то смысле, немножко комический персонаж, тоже на потеху Путина и Кадырова. Опять же, обратим внимание, у Кадырова есть очень серьезные ребята, очень серьезные, да. Это Геремеев, вечный сенатор, это вечный депутат от Чечни Делимханов, это вечный там правая рука Кадырова лорд Даудов. Вот. И они вот в этой потешной роли, там кому-нибудь угрожать пальчиком, там Кузькину мать показывать, они не выступают, да. Хотя их возможности, ну, они страшные на самом деле, никому не поздоровится. Вспомним несчастных погибших героев России, там бывших чеченцев, которые воевали на стороне федералов. А вот этот человек, это такая, такой вот потешный командир ТикТок войск, я бы так его назвал, который вот будет долго грозить пальчиками там всем и все такое.
Однако у Z-блогеров тем более нет силенок, чтобы противостоять Алаудинову или любому другому недоброжелателю в верхах. За последние месяцы репрессии затронули уже нескольких известных персонажей. Политолог Сергей Марков и военкор Роман Алехин признаны иноагентами. Военкор Андрей Морозов по кличке Мурз покончил с собой после травли. Их судьба могла бы послужить предостережением для других, как пишет журналист Александр Плющев.
Помню, один провластный политолог любил комментировать такое словами: «Жестче надо, жестче». А потом в один прекрасный день его признали иноагентом. И ведь по нынешним временам легко отделался.
Военкоров могут в любой момент сделать крайними после неудач на фронте, отмечает журналист Марк Фегин на канале «Вот так».
Война, которая длится без малого 4 года и продолжается, и конца края не видно, на кого-то надо будет что-то повесить. Вот это очень важно понять. Когда все успешно, ну, честно говоря, ладно, потом разберемся, сейчас все празднуем. У нас, значит, деревенская дискотека, что называется. А вот когда дела пойдут еще хуже, а это не за горами, вот тут начнут искать крайних. Это точно усугубится. Ну, слушайте, если бы я вам сказал год назад, а вы знаете, что вот иноагентом сделают Маркова или вот какого-нибудь Z-блогера Алехина? Ну, вы бы рассмеялись, сказали, да ладно, ты, ну как это возможно? А сейчас это уже норма. А вы отмотайте вперед, приблизительно так же, как год назад и год вперед. Представляете, каким может быть масштаб зачисток? Конечно, это обязательно будет, потому что так работает тоталитарная система. Она должна все унифицировать, превратить все в универсум, который определяет очень узкое пространство для самовыражения, информационного, публичного и так далее. И любая вольница здесь недопустима, понимаете? Z-каналы – это явно не вписывающийся в рамки тоталитарной системы информационный источник. Его должны зачистить. Я уж не знаю, закрыть окончательно Telegram, чтобы они не были доступны, эти каналы. Либо уж исключить вот этих авторов, этих Telegram-каналов. Одно из двух. Потому что это мешает. Это не помогает делу, как многие считают в Кремле. Слишком много болтают. Так что мы точно увидим войну там и репрессии, и жертвы этих репрессий.
Но будущие жертвы репрессий ничему не учатся и продолжают призывать к их усилению, как Z-патриот Павел Кухмиров на канале РИА «Катюша».
Ну, хотя бы одно в этой ситуации действительно радует. Наши компетентные органы реально работают, за что им большое спасибо. Можно лишь выразить скромную надежду, что на одном рядовом боевом покемоне они не остановятся и продолжат дальше раскручивать этот змеиный клубок.
В том, что маховик репрессий будет раскручиваться, сомневаться не приходится, констатирует на своем канале оппозиционный журналист Станислав Кучер.
Сначала уберут всех несогласных, потом уберут всех недостаточно лояльных, а потом возьмутся за своих. И вот этот процесс «возьмутся за своих», он идет полным ходом. Да, пока он не касается высших чинов, высших представителей так называемой путинской элиты. Пока. Но коснется непременно. И Путин, конечно же, будет вынужден перейти к чисткам а-ля 37-й, 38-й, 39-й и так далее годы. То есть он должен будет повторять Сталина, хочется ему этого или нет. В условиях сужающегося бюджетного пирога и в условиях, когда все несогласные давным-давно выдавленные страны, а потребность во враге остается, люди начинают воевать друг с другом. И патриоты выясняют, кто патриотичнее, кто любит Путина больше, кто вставляет палки в колеса, кто мешает, ну и т.д.
Пожелаем же патриотам удачи в этом нелегком деле, и чтобы оно отнимало у них как можно больше времени, которое они иначе тратят на поддержку войны. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Задумывались ли вы, откуда в СССР приехал Чебурашка? А вот глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров задумывался и пришел к следующему выводу.
А вы помните, откуда в Советский Союз привозили, была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните, откуда? Угу. Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей, он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы. Помните, как мультики-то? Он же...
Марокканские
были. Во-первых, марокканские были мандарины. Он приехал в ящике с апельсинами. А апельсины можете проверить. Испанские к нам не приезжали. Вот. Чебурашка не испанец.
О том, что апельсины слали из Марокко, пишет также бывший министр культуры Елена Ямпольская.
При всем уважении к господину Макарову прошу заметить, что в Израиле нет густых тропических лесов, где в соответствии с первоисточником жил Чебурашка. Собственно, подобных лесов нет и в Марокко, хотя именно черный золотом ромбик, этикетка «Марок», преобладала на апельсинах нашего детства. Из всех импортеров, которые поставляли в СССР апельсины, тропическими лесами располагает только Куба. Так что в отношении гражданства Чебурашка, вероятно, кубинец. Отсюда и свободное владение русским языком. А потому ли он «че» сказать не берусь.
Все это на минутку происходит в процессе рассмотрения поправок к бюджету, отмечает редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Во время обсуждения поправок к бюджету, очень важная вещь, возникла дискуссия про финансирование конкурса «Родная игрушка». И депутат Госдумы «Единорос» Андрей Макаров сделал важное заявление в контексте «Родной игрушки». Ну, поскольку, понимаете, уже все остальные вопросы Госдумы давно решены, понятны, никаких поводов для дискуссии нету, и все поддерживают президента и его мудрую политику, то у депутатов, вот в частности у Макарова и у всех остальных, у них остались... только какие-то самые важные проблемы для обсуждения.
Но тема показалась важной не только депутату Макарову, поскольку в соцсетях ее немедленно подхватили и тоже начали выяснять, откуда брались апельсины в СССР. Антон Орех.
Ну вот все про Чебурашку и выяснилось. Оказалось, что в то Чебурашкино время апельсины в СССР завозили из Алжира, Греции, Испании, Кипра, Китая, Ливана, Марокко и Египта. Поэтому будем считать ушастого зверя греком.
Более дотошные расследователи выяснили, что все это апельсиновое разнообразие приходится на годы, когда вышел мультфильм про Чебурашку. А книга Эдуарда Успенского, по которой он снят, впервые вышла в 1966 году. И тогда апельсины действительно возили из Яффы. А на следующий год перестали, отмечает журналистка Анна Мангайт в передаче «Драма Квинс на дожде».
А знаете, почему в 1967 году прекратили поставлять апельсины из Израиля? Потому что произошла война, шестидневная война. И передали эту возможность передали Марокко. А до этого был только Израиль. И почему Израиль поставлял апельсины в Советский Союз? Потому что таким образом, апельсинами, еще текстилем, по-моему, они платили за 70 объектов российской недвижимости, еще царской, на Святой Земле, которая в тот момент получил в пользование Израиль. И это было, значит, 4,5 миллиарда какая-то, была гигантская сумма, такой договор между Советским Союзом и Израилем, последний, который подписал Хрущев перед тем, как его сместили.
Но и у российских депутатов есть кое-какие активы за границей, и Макаров не исключение, пишет журналист Андрей Калитин.
Никто не обращает внимания на первопричину конфликта. Депутат Госдумы Андрей Макаров хотел сказать коллегам по бюджетному комитету вовсе не о том, что Чебурашка еврей. Он хотел доказать им, что Чебурашка не из Испании. Эти слова из уст депутата Госдумы вырвались не случайно. Испания ему хорошо знакома. Родная страна, можно сказать. Агентство ТАСС, 2016 год. Недвижимость в Испании задекларировал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Его несовершеннолетней дочери Александре принадлежит часть земельного участка стоимостью 6 300 000 рублей и одноквартирный дом стоимостью 47 миллионов 600 тысяч рублей, источником приобретения которых являются, согласно декларации, накопления за предыдущие годы. Важно не откуда к вам приехал Чебурашка, важно, куда собираются от вас уехать депутаты.
На самом деле еврейские корни у Чебурашки нашли уже давно. И сделал это не депутат Макаров, а профессор искусствоведения Института ТУРО в Нью-Йорке Майя Балакерски-Кац, автор книги о золотом веке в советской анимации. Пересказ ее большого текста на эту тему опубликовал сайт «Собака.ру» еще в 2018 году. Об этом же был и старый советский анекдот, напоминает писатель Дмитрий Быков в беседе с Александром Плющевым на его канале.
Что касается еврейского происхождения Чебурашки, все мы помним классический анекдот, когда Чебурашка едет на руле, а его останавливает милиционер и говорит: «Гена, а ну-ка снимите этого с руля». На что Гена отвечает: «Это не с руля».
Это Чебурашка, все так.
Это Чебурашка. Но вот понимаете, что-то еврейское в нем есть. И могу сказать почему. Потому что в той же статье Воронеля, в той же книге Солженицына все время указывается, что евреи друг к другу относятся очень хорошо и все время стараются завести друзей, как минимум в своей среде, а если повезет, то и в русской. Чебурашка с его идеей построить дом дружбы, с его хорошим отношением даже к Шапокляк, с его, кстати говоря, искренним желанием вступить в пионеры, как пойти в армию. Понимаете, это такой мотивированный, нехорошее отношение человека. Но тогда приходится признать, что все остальные персонажи этой книги тоже евреи.
Шутки шутками, но в России в последнее время как будто усилились антисемитские настроения, отмечает политолог Андрей Никулин.
Конечно, все это можно свести к шутке. Так бы и было, если бы пару лет назад сразу по нескольким регионам не бегали погромщики, не поджигались бы синагоги и не вспоминался все чаще советский, да и российско-имперский опыт государственного антисемитизма.
Есть опасения, что Госдума может заинтересоваться происхождением других детских героев, и тогда никому мало не покажется, иронизирует блогер и оппозиционный активист Дмитрий Чернышов.
Честно говоря, не понимаю, почему Госдума так возбудилась на Чебурашку еврея. Израильский герой российских детей чему-то плохому научит? Так ведь 9 из 10 героев всех детских сказок крайне сомнительного происхождения из стран НАТО. Они точно ничему хорошему невинных и непорочных детей не научат. Буратино родом из Италии, страна НАТО и родина фашизма. Пропаганда непослушания, обман полиции, финансовые махинации. Чиполлино еще страшнее, революционная деятельность, подстрекательство к свержению власти, организация массовых беспорядков, Джельсамина, использование голоса как акустического оружия против государственных структур. Винни-Пух детей точно хорошему не научит. Тунеядство, кража меда, стрельба из ружья по животным, пропаганда ослом смертного греха, уныние. Является оскорбительным намеком на стратегического союзника России, уже запрещен в Китае. Шерлок Холмс вообще пропаганда кокаина. Гарри Поттер, ребенок бросил школу, воевал с официальными органами власти. Особо отметим, что Дамблдор гей, пропаганда ЛГБТ и подрыв скреп. Фродо, даже страшно это вымолвить, доказал, что орков и Мордор можно победить.
А с Чебурашкой в России уже разобрались. В Вологде их шьют в виде талисманов для фронта.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
В России презентовали первого человекообразного робота с искусственным интеллектом и буржуазным именем «Айдол». На сцене он успел пройти всего несколько шагов и упал лицом в пол, после чего создатели подняли его и унесли. Выглядел он при этом в точности как пьяный мужичок, который попытался удержаться на ногах, но не смог, пишут в соцсетях. Константин Калачев.
Прибухнул русский андроид. С кем не бывает. А не прибухнул бы, тогда не наш, не русский, а значит, безразличный к мировой турбулентности набор железок и микросхем с чуждым нашим ценностям программным обеспечением. Значит, нет души. Значит, даже пиво не пьет. А наш упал душевно. Хотелось поднять и пожалеть».
Даже турбопатриотам не удалось разглядеть в этом повода для гордости. Сергей Соловьев и вовсе спрашивает, почему создатели робота еще не расстреляли.
Вот этот позор вы показали зачем? Уровня детской игрушки, еще и цену откуда-то кто-то узнал. Ваша задача какая? Скомпрометировать всю российскую IT и робототехническую компанию? А если у нас все научно-технические разработки находятся на таком же уровне, то у меня только один вопрос. Когда в нашей стране будут посадки и расстрелы?
Еще обиднее было то, что на той же неделе мы увидели китайского робота, который выглядел настолько реалистично, что его создателям даже пришлось разрезать оболочку, чтобы доказать, что это не переодетый человек. Россия уже не догонит Китай, рассуждает политолог Андрей Никулин.
Можно посмеяться, а можно задуматься о том, что с таким технологическим разрывом и с такими мастерами мировых лидеров, в том числе и китайцев, на которых еще пару десятков лет назад тренировали свое имперское превосходство, уже не догнать. Но зато наши роботы никогда не восстанут. Для восстания нужно хотя бы научиться стоять.
Также рухнет и российский режим, комментирует на своем канале Александр Невзоров.
Но вот это вот позорное крушение первого русского робота-гуманоида с искусственным интеллектом, а на презентации в Москве вот эта карикатурщина, она, конечно, сразу стала роскошным мемом и будет таковым на ближайшее пятилетие. Это такой символ попытки России со свиным рылом лезть в калашный ряд. И этот символ настолько смешон, настолько позорен. Но да, робот действительно по праву, вот тут ничего не скажешь, он по праву может называться русским, ибо в нем корейских и китайских деталей всего 89%. Но сборка зато российская. В общем, получилась невольно крутейшая сатира на русских, на их диктатора, на их отсталость диктатора, который тихорится по своим бункерам под прикрытием 14 комплексов ПВО, и который наступит момент, так же позорно грохнется, как его робот.
Стихи по этому случаю написал Дмитрий Быков.
Ну, рухнул робот, штука из металла, метафора искусственной души. Скажи мне, что в России не упало, а уж потом на робота кроши? Айдол, конечно, форменный калека. Но где нам взять желательный запал? Он должен быть моделью человека, а человек в России низко пал. Злорадствовать поэту не пристало, но смысла нет. Ни в плаче, ни в борьбе. Мне жаль, что все упало, все пропало. Но, впрочем, и стояло так себе.
И на этой печальной ноте мы с вами простимся. Это была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!